Глава 21. Город Москва, дом Ивлевых, квартира на 7 этаже. Подозрительный какой-то этот Миша. Только такого перца нам в подъезде и не хватало. Надо навести справки об этом артисте. А как это сделать? Вася же не озадачишь. Найди мне Мишу. Кто такой, не знаю, откуда он, не знаю. Знаю только, что цыган. А, придумал. Надо артистов из Ромена о нем расспросить. А ты знаешь... Решил я подготовить почву для такого разговора. Я тут рассказал Якову и Иде Данченко, что Елена Яковлевна мечтает нарисовать танцующую цыганку. Так они в такой восторг пришли. Просят познакомить их с художниками. «О, давай, конечно», — обрадовалась Галия. «Я бы и сама с удовольствием с нашими артистами ближе познакомилась. Как они на свадьбе красиво выступали, все были в восхищении». «Ты поговори с художниками, скажи, что артисты нас просят их с ними познакомить. Думаю, Елена Яковлевна только рада будет. Спроси, когда они могут гостей принять, а я поговорю с артистами, когда у них найдется пара часов свободных. Они, кстати, в благодарность за то, что мы их Брагиным порекомендовали на свадьбу, контрамарки к себе в Ромен нам приносили на лето. Я попросил их художникам передать, так что не удивляйся, когда они это делать будут».
«Контрамарки? Нам? Ой, как жаль».
«Ничего. Они пообещали на зимний сезон потом их дать, когда мы уже сможем ими воспользоваться. И, кстати, давай вместе с ними сходим в гости к художникам. Желательно это до отъезда сделать», — проговорил я. «Уж больно меня стал напрягать этот Миша-цыган, тем более сейчас, когда жена призналась в своих подозрениях относительно него. Сейчас начнутся отпуска. Прямо страшно квартиру надолго оставлять». А у нас еще соседи, как на подбор, все непростые. Клондайк для домушников, а не подъезд. А если человек не работает, то велики шансы, что он, чтобы было на что жить, с криминальным миром тесно сотрудничает. Галия совсем согласилась, и мы вернулись к тому делу, ради которого пришли. Жена показала мне 2 куста в катках и где она маленькую лейку ставит.
Воду вылил и сразу новый набрал, чтобы она отстоялась,
наказывала она мне.
«Не дверь я на оба замка запираю, мне так спокойнее».
«Это правильно. Я тоже так буду». Поддержал я ее. Мы заперли чужую квартиру и ждали лифт, чтобы спуститься к себе. Но лифт приехал на 6-й. Кто-то вышел, извинял ключами некоторое время, прежде чем вошел в дом.
«О, Миша, ты уже дома?»
Услышали мы снизу голос Лины и переглянулись пораженно с женой. «Он вообще-то, получается, никуда и не уходил», — хмыкнул я, когда внизу захлопнулась дверь. Мы вошли в лифт, и жена прыснула со смеху, но потом озабоченно взглянула на меня.
«Это что же получается? Он ее обманывает?» — спросила она.
«Хочу воспользоваться моментом и поговорить у художников с Данченко об этом кадре», — признался я. «Самого эта ситуация напрягает».
«Угу, правильно», — кивнула жена. «Лина, конечно, та еще дурочка, но неприятно, когда кого-то у тебя на глазах обманывают».
Мы вошли к себе. «Не расстраивайся за Лину, дорогая», — ответил я, удивившись, что она об интересах Лины печется, а не о своих и других соседей. Но, подумав, решил, что пусть лучше так, а то бояться еще начнет этого Мишу. Будет ждать, чтобы он с лавочки подъездной ушел, прежде чем из дома выйти. Лина уже давно раскусила бы его при желании». Тут все строго по Пушкину. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.
«Все равно», — возразила мне жена, — «неприятно как-то, как будто сами обманываем».
«Здрасте. Это еще почему?»
«Ну, она же не знает, что он дома сидит целыми днями. Она-то на работе весь день, не видит ничего этого. А мы, видимо, молчим».
«Ну, начинается, дорогая. Это самое неблагодарное дело». Влюбленным глаза открывать на объект обожания. Потерпи чуть-чуть, она сама прозреет. Или мамаша ей мозги и без нас на место вставит. Она может.
«Да не собирайся никуда вмешиваться», — с откровенным сожалением ответила жена.
«Похоже, кому-то становится скучно в декрете, понял я. Надо срочно ехать на курорт. Тебе в поликлинике все дали, чтобы прикрепиться в Клайпеде?» Перевел разговор я на другую тему.
«А, да, завтра съезжу, заберу».
Потом она ушла к художникам. Москва. Комиссия партийного контроля при ЦК КПСС.
Межуев получил первый доклад от Ивлева и решил сравнить его с тем, от которого тот открещивался, присланным Пархоменко после того, как получилось его поставить на место при помощи зампреда Верховного Совета. Разница была, как говорится, ежика видна невооруженным взглядом. У Ивлева все новинки описывались на отдельном листе и группировались по отраслям. Каждое открытие или изобретение сопровождалось подробным анализом с точки зрения перспективности и влияния на экономику и на общество. Причем, что глубоко впечатлило Межуева, Ивлев прогнозировал сферы применения и экономический и социальный эффект от внедрения с горизонтом до 50 лет, а конкретно давал прогноз на 5, 10, 20 и 50, и выводы были очень интересные, даже, можно сказать, неординарные. Ну а доклад, который состряпал Пархоменко со своей командой, был не информативным, сумбурным, да попросту бесполезным. Набор непонятных сведений, непонятно для чего. Никакого серьезного анализа. Неясно совсем, к чему внедрять ту или иную новую технологию. Что еще было неприятно, на фоне доклада Ивлева так же бледно, как и доклад Пархоменко, выглядели и три других доклада, которые он попросил сделать молодых и считающихся талантливыми специалистов, правда, уже имеющих высшее образование. А ведь первоначальная идея была скрестить все доклады, сделав из них один общий. Но как? Если доклад Ивлева хотелось немедленно передать наверх в таком виде, как он есть, а все остальные просто отдать в макулатуру? Межуев был крайне удивлен и озадачен глубиной анализа, систематизации и подачи материала в докладе Ивлева. Да, паренек толковый, раз его академик к себе на работу тянул. Но как он смог обойти всех остальных, еще даже не получив высшего образования? Владимир Лазаревич настолько был этим поражен, что почувствовал потребность срочно поделиться этим с кем-то, кто мог с профессиональной точки зрения оценить работу Ивлева. Он набрал знакомого академика-экономиста Академии наук СССР и попросил о встрече как можно раньше. Тот сказал, что готов встретиться уже через несколько часов. Вернулась жена часа через два и доложила о выполнении своей миссии. «Елена Яковлевна так обрадовалась», — делилась со мной Галия. «Представляешь, деточка, — говорит, — ты запомнила, что я рассказывала про свою мечту и стараешься мне помочь ее исполнить?» Да она так растрогалась, что чуть не расплакалась. «Тише, тише», — улыбнулся я. «Жена у меня совсем еще ребенок, такая впечатлительная. Осталось дело за малым — поймать артистов и привести к художникам». «Ага», — возбужденно кивнула головой Галия. «Поймаешь?» «Конечно. Куда я денусь?» — рассмеялся я. Михаил Андреевич сказал, что они охотно подстроятся под артистов, понимают, как они загружены. Москва. Ресторан при гостинице «Россия». При гостинице «Россия» было целых 5 ресторанов. Партийные чиновники любили их за близость к Кремлю и за привилегированное положение по сравнению со всеми другими постояльцами и гостями. Межуев назначил встречу своему приятелю-академику в одном из ресторанов гостиницы. Они встречались здесь уже не первый раз. Когда-то их свела профессиональная деятельность, но, как это часто бывает при встрече двух интересных друг другу людей, между ними сложились более близкие приятельские отношения. Когда они поужинали и обменялись новостями о себе и об общих знакомых за бокальчиком хорошего вина, Межуев решил, что уже можно перейти к делу. Он вытащил доклад Ивлева и без каких-либо комментариев положил перед академиком.
«Александр Матвеевич, посмотри профессиональным взглядом».
Попросил он приятеля, типичного пожилого ученого с седой шевелюрой. Академик изначально понимал, что его не сорвут просто так поесть, попить среди недели. Значит, нужда в его профессиональной оценке есть острая. «Так-так», — проговорил он, отхлебнув вина из бокала и вытерев руки о льняную салфетку, прежде чем взять доклад Ивлева в руки, на котором уже не было обложки. Межуев ее специально снял, чтобы не искажать впечатление от работы. Пока академик читал, Владимир Лазаревич поглядывал за ним периодически, наблюдая за его реакцией. На лицо был явный интерес. Дочитав до конца, он сложил все листы в папку и вернул Межуеву.
«Интересно, конечно, очень», — ответил он на вопросительный взгляд Владимира Лазаревича.
«Что это? Я так понимаю, зарубежная аналитика? Наши стянули потихоньку. Давай только тогда сразу договоримся. Я этого не видел».
«Почему?» — удивился Межуев. А зачем мне неприятности? КГБ с меня еще подписку потребует. К чему мне потенциальные проблемы с выездами на зарубежные конференции?
Друг мой, КГБ тут совершенно ни при чем. Ты мне просто скажи, что ты обо всем этом думаешь? Почему решил, что аналитика зарубежная?
Так анализ очень грамотно проведен. Причем построен с точки зрения рыночной экономики, а не плановой. И явно работал не один человек, а, наверное, из десяток. Скажем, отдел серьезного аналитического института, нацеленный на прогностику. Американского, британского, возможно, французского. Сферы технически разные, нужно очень хорошо разбираться в разных аспектах, чтобы делать такой интересный анализ социальных и экономических эффектов внедрения.
«Серьезно?» — удивился Межуев.
«Да, поэтому я и решил, что аналитика зарубежная. Я прав?»
Победно откинулся он на стуле с бокалом вина в руке.
«Нет»,
— отрицательно покачал головой Межуев, потрясенно глядя на собеседника.
«О, это наши спецы научились так писать? Снимаю шляпу. Но при каком они ведомстве? Если бы в Москве была команда, способная так толково работать, я бы о ней знал». «Минуточку. Хотя я знаю только о тех, что не работают с погонами на плечах. Армия. Офицеры, настолько хорошо разбирающиеся в рыночной экономике и гражданских технологиях. Не смешите меня. И все же мы снова возвращаемся к КГБ. М-да».
Межуев не стал его разочаровывать, не объясняя же целому академику, что это доклад несовершеннолетнего пацана, закончившего один единственный курс МГУ. Несколько раз за вечер поднимался на восьмой этаж к артистам Ромена. Правильно жена говорила. Работают они и день, и ночь. Оставил в дверях записку, что художники приглашают их к себе в гости, и просил уточнить, в какое время им удобно. Яков тихонько постучался к нам в 12:00.
«Добрый вечер. Простите, что так поздно. Видел, у вас свет горит в окне».
«Здравствуйте, здравствуйте», — прогласил его войти я. «Совсем не поздно, мы вас ждали. Когда у вас будет свободный вечер в гости сходить к художникам?»
«У нас вечер среды свободен на этой неделе», — задумался он.
«Так это же завтра», — заметил я обрадованно.
«Завтра художников устроит?»
«Ничего, что вот так совсем впритык».
«Вполне. Давайте к 6:00. Нормально или лучше позднее?»
«Давайте лучше на 7:00 договоримся», — попросил он, — «чтобы мы с репетицией точно успели добраться».
«Решено. Завтра в 7:00.
«Получается, что в среду у меня только вечер в кругу артистов и художников в 7:00. А до этого я совершенно свободен. Можно съездить в спецхран, сделать задел на будущее с новинками для Межуева. А то потом начнутся гастроли по Подмосковью. Может, времени не хватить».
Галия поставила тесто для сдобного пирога на вечер. Начинку решила сделать из сметаны и клубники. Вылила в дуршлаг целую баночку варенья и оставила, чтобы стекал сироп. Сразу добавил себе клубничного сиропа в чай вместо сахара. Красота. За завтраком поймал себя на мысли, что совершенно спокойно рассуждаю о планах на вечер. Как будто я с однокурсниками собираюсь встретиться, а не с членами Союза художников и с артистами театра. Да, это очень приятно. В прошлой жизни у меня таких знакомых не было. Всю жизнь прожил в одной квартире, и как-то в нашем доме никого из этой братьи и не было, чтобы подружиться. А вне работы и дома как-то не получалось. Всю жизнь вертелся, как белка в колесе. Какой тут отдых, чтобы такие знакомства заводить?
«Хочу поработать сегодня в библиотеке», — обнял я жену.
«Тебе помощь нужна какая? А то я 5:00 только планирую вернуться». «Вроде ничего не надо», — ответила жена, и я со спокойной совестью поехал в Ленинку. Довольно быстро нарыл снегоход с движком от мотоцикла, подушку безопасности надувную, параплан, сюда же впишу дельтаплан и костюм-крыло для планирования без парашюта. Еще меня заинтересовал робот с техническим зрением. Правда, обслуживающая его ЭВМ была настолько громоздкой, что находилась в отдельной комнате, а команды от нее роботу передавались по радио. Еще нашел кассетный видеомагнитофон, калькулятор электронный, карманный, кухонный комбайн. Из IT-новинок — операционная система Unix, дискета или флоппи-диск. Когда мозги начали кипеть, а время еще осталось, решил почитать что-нибудь для души и взял книгу Роберта Хайнлайна на английском. Помогло то, что «Туннель в небо» я раньше несколько раз читал на русском в 90-е годы. Книгу очень любил, так что английский проблем не создавал. Не заметил, как время пролетело, только по чувству голода осознал, что зачитался. Записал себе в ежедневник книгу и номер страницы, продолжу при случае. А сейчас надо спешить, поход в гости уже скоро.
Москва, дом Ивлевых, однокомнатная квартира на 6-м этаже.
Алина вернулась домой чуть позднее обычного, пришлось пробежаться по магазинам. Продукты теперь быстро уходили, с тех пор, как у нее появился свой мужчина. Еле доперла сумки и, открыв дверь своим ключом, прошла в коридор. В квартире было темно и тихо. Наверное, Миша еще с работы не пришел. Подумала она и потащила сумки на кухню. Разложив покупки, она надела фартук и принялась готовить ужин. Она теперь не спешила переодеваться, придя с работы. Мать, узнав, что Лина собралась замуж за артиста, очень переживала, чтобы он не потерял к дочке интерес со временем.
«У них там одни красавицы в театре, еще поклонницы всякие сами на шее вешаются», — учила мать Лину. «Смотри, будь всегда красивой и причесанной, чтобы муж не видел тебя лохудрой в старом халате. Пришла с работы, не спеши переодеваться, чтобы он тоже тебя видел красивой и нарядной, как тебя другие видят на работе».
Лина думала о том, что замужем, конечно, хорошо, но есть нюансы. Денег стало не хватать, и хлопот по хозяйству сильно прибавилось. Попробовала пожаловаться матери, так та только зафыркала на нее, мол, совсем разбаловалась одна жить. Терпи, не жалуйся, все так живут. Это детей еще нет. Что правда, то правда. Вспоминая свое детство, Лина не могла вспомнить, чтобы мать просто сидела. Она все время что-то делала. Покой и отдых ей только снился. Ведрами воду в дом таскала, помой из дома. А стирать зимой в бане... А тут все-таки все удобства, горячая вода, канализация и мусоропровод. Кстати, о мусоре. Лина открыла шкафчик под раковиной и не увидела ведра за переполнявшим его мусором. «Ну как же так?» — чуть не расплакалась она. «Только одну единственную работу ему поручила, и ту не делает. Мы же оба работаем, значит, и помогать он должен. И в конце концов мы же договорились, он же обещал. Эх!»
Картофельные очистки некуда было выбросить. Пришлось сначала два раза вынести мусор. Сначала то, что было в ведре, а потом то, что было вокруг него. Печенка на сковороде начала подгорать. Лина поспешно переставила сковороду на конфорку поменьше, а на ее место поставила вариться картошку. Заправила печень луком и сметаной. Вскоре по квартире поплыли аппетитные ароматы. Лина спешила. Скоро муж придет с работы. А то, что они еще не расписаны, так это дело техники. Меньше чем через 3 недели они уже будут законными мужем и женой. Лина поставила на стол 2 тарелки, нарезала хлеб, потянулась за еще одной тарелкой и закричала от неожиданности и испуга. В дверном проеме стоял заспанный Михаил и одной рукой чесал башку, а вторую протянул к Лине, пытаясь обнять.
«Ты уже пришла, дорогая, а я и не слышал».
«Галия накормила меня, чтобы я в гостях не смолотил с голодухи все печенье, что хозяева выставят к чаю. Вручила мне пирог прямо с противнем, накрыв его белым вафельным полотенцем, и мы пошли на 1-й этаж. Данченки были уже там, только знакомились. Елена Яковлевна показывала Михаилу Андреевичу, какую вазу достать под тот чудесный букет, что преподнесли ей артисты. Наконец цветы и вазу водрузили на стол». 2 контрамарки на июль Яков вручал им в знак дружбы уже при нас. «Как клубникой запахло», — заметила Ида, принюхиваясь и оглядываясь. «Это у нас пирог с клубникой», — заулыбалась Галия. «Давай, Паш, неси его на кухню», — велела хозяйка. «Сначала ужин, потом сладкое».
«Я что, зря пообедал?» Делано возмутился я, оглядываясь на жену.
Все рассмеялись, обстановка немного напряженная, сразу разрядилась. Дальше сидели очень душевно, и художникам, и артистам было что рассказать. Обе пары много поездили по миру, по советским меркам, конечно. Многое повидали. Правда, я-то больше их поездил, как удивленно выяснил, пока они беседовали. Но об этом я никак не мог говорить, конечно. «Елена Яковлевна, вы как-то обмолвились, что мечтаете цыганку танцующую нарисовать?» Улучив момент, все же нашел, как поддержать разговор я. «Вот, сходите в театр, там натуры будет». «В театре? Я возьму позы, движения», — мечтательно проговорила художница. «А вот с нарядом как быть? В театре же он не натуральный?» Вопросительно взглянула она на Иду. «Ну, конечно, концертный наряд», — кивнула та и улыбнулась. «За натуральным в табор надо».
«Да можно в колхоз к Мишке в гости съездить», — подхватился Яков. «У них там натуральный табор, даром, что в домах живут».
«Что за Мишка?» — постарался скрыть я свой интерес. «Неужто тот самый?»
«Племянник мой двоюродный», — ответила Ида. «Они с Линой, соседкой нашей с шестого этажа, заявление в ЗАГС подали на 22 июля. Свадьбу планируют у Миши дома справлять».
«Да-да, свадьба будет по всем цыганским обычаям», — подмигнул Яков.
«Как интересно!» — восторженно воскликнула Елена Яковлевна. «Ну, не по всем», — поправила мужа Ида. «Какие им все обычаи, когда у них уже повторный брак у обоих? И выкупа за невесту не будет, и еще много чего».
«Ну, это понятно», — согласился Яков. «Но все равно зрелище будет очень веселое и занятное».
«Вы так расписываете, как будто приглашаете», — улыбнулся я.
«По цыганским обычаям гостей на свадьбу не приглашают, они сами приходят», — уверенно заявил Яков. «Так что, если есть желание, поехали».
«Есть, есть», — закивала Елена Яковлевна. «Миша фотоаппарат возьмет», — сразу начала планировать она.
«Даже два», — тут же подхватил идею Михаил Андреевич.
«Леночка, дорогая, такого пленэра у нас еще не было», — возбужденно проговорил он.
«Господи, куда они собрались? В табор? С двумя фотоаппаратами?» — схватился мысленно я за голову и случайно взглянул на жену. Галия сидела недовольно насупившись. «Блин, тоже, что ли, на цыганскую свадьбу собралась ехать?»
«Дорогая», — поспешил я отговорить ее, — «мы посмотрим потом фотографии. Я бы не рисковал лишними поездками в твоем положении. Далеко это от Москвы?»
«В Смоленской области», — ответила Ида.
«От Вязьмы еще на автобусе ехать часа полтора».
«Вот видишь, поспешил я округлить глаза, типа это офигеть как далеко».